Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Рад вас приветствовать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение в городе у нас какое? Сейчас подгрузится Яндекс. Всего лишь 3 балла в Москве. Кстати, призывы Дептранса тоже услышали. Немного людей решили на машинах ехать в Москву, и правильно. Основные затруднения. Внешняя сторона, будьте внимательны, между Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе. Есть пробка небольшая в районе Дзержинки, Бесед, Капотни. Внешняя сторона МКАДа стоит. Внутренняя между Северо-Восточной Хордой и Капотней. На МКАДе, в принципе, в остальном ехать можно довольно свободно. Так, третье транспортное кольцо. Затруднение в районе Сити Традиционной, в районе Новослободской улицы и внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо, ну, более-менее.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Еврокомиссия 12 декабря представит идеи по использованию доходов от российских активов. Ространснадзор вынес более 1 000 000 штрафов за неоплату проезда по магистралям. В Дагестане призвали пересмотреть воспитание детей после драки девочек в Махачкале. И депутаты предложили запретить госслужащим иностранные мессенджеры в личных целях использовать. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Ярошенко, летчик, который сидел в американской тюрьме. Он же сейчас правозащитник, член Общественной палаты Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Еврокомиссия 12 декабря представит идеи по использованию доходов от российских активов. Это будет сделано до саммита Евросоюза, который запланирован в этом месяце. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник Брюссель, несмотря на опасения ряда стран-членов блока, продвигает предложение обложить сбором прибыль более чем в 200 миллиардов евро замороженных активов Москвы, чтобы Украине помочь. После начала СВО Евросоюз и стран G7, вы помните, заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. По другим оценкам было чуть больше 300 миллиардов. Смысл в том, что обнаружили, то есть прям идентифицировали, установили порядка 10%, но не больше. Постепенно стали говорить, что все-таки эти деньги находят, но европейское законодательство на данный момент не позволяет изъять эти деньги в пользу Европейского Союза, чтобы потом передать. И вот Еврокомиссия, как пишет Bloomberg, находит выход, пытается изъять именно прибыль с этих денег. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Я правильно понимаю, что все-таки Еврокомиссия не сами эти деньги пытается изъять, точнее, не пытается изъять, а нашла способы, как ими пользоваться, а речь идет именно о процентах?
Ну, я бы сказал, что Еврокомиссия пока вообще ничего не придумала. Это в основном только заявления, которые звучат, и они звучат ровно с того дня, когда эти активы заморозили. Почему они не придумали, почему ничего еще не сделали? Во-первых, тут вопрос полномочий Еврокомиссии, это раз. А во-вторых, если мы говорим о каких-то механизмах, которые там обсуждают, эти механизмы, конечно, больше такого дилетантского плана звучат. Почему? Потому что, ну, мы должны понимать, когда речь идет в целом о каких-то активах, нам кажется, что это все достаточно просто. Когда речь заходит о конкретике, первое, во что упираются, точную сумму этих активов еще нужно установить. Это раз. Да, и, собственно говоря, вы об этом только что сказали. Ну, рано или поздно, спустя какое-то время, установят, более или менее смогут собрать информацию, поймут, где какие суммы хранятся, ну а дальше перейдут к вопросу о том, что значит хранятся какие-то активы. Это значит, есть некий держатель, банк или депозитарий, ну или какой-то другой финансовый институт, в котором хранятся эти средства. И вот этому финансовому институту будет предложено отдать этот актив или перечислять прибыль с этого актива кому-то, то есть третьей стороне. И любой финансовый институт, будь то банк, будь то депозитарий, он в первую очередь откроет договор и посмотрит, а предусмотрено ли договором такое обстоятельство, да, такой вариант. Угу. Понятное дело, что не предусмотрен. Поэтому, если вот эта организация пойдет на такой шаг, она берет все риски на себя. Риски какого толка? Что спустя какое-то время придет владелец этих активов, а он рано или поздно придет, и потребует эти активы вернуть. И когда вот эта организация, которая кому-то передала эти активы, начнет говорить, что, вы знаете, а средств нет, мы их кому-то отдали, возникнет вопрос, на основании чего? Объясните, докажите, так, покажите.
Но, Лазарь
Ашханович, если у них
да.
не будет каких-то веских документов, ну, решения, например, суда, или изменения законодательства национального, то здесь не обойдешься законодательством европейским, здесь нужно менять законодательство каждой страны. А это тянет с собой другие проблемы. Если, например, в Швейцарии появится закон об изъятии о конфискации каких-то активов, значит, Швейцария перестанет быть Швейцарией. Для нас это все звучит очень просто. Мы скажем, ну, подумаешь, они это поменяют. Нет, например, та же самая Швейцария или Франция, они на такой шаг не рискнут идти, потому что для них финансовая система, для них финансовые институты – это более значимые элементы экономики, нежели чем мы это себе можем представить.
Но, Лазарь Ашханович, здесь возникает вопрос следующим, ведь изъятие этих, точнее, заморозка этих денег, ну, насколько она серьезно отразилась на имидже Европейского Союза или Соединенных Штатов, как мест, куда деньги нужно продолжать вкладывать? Ну, потому что так, чтобы вот какой-то колоссальный отток денег происходить начал, вроде бы нет. Поэтому просто все упирается действительно в боязнь потери лица или в то, что пока действительно невозможно сформулировать именно законодательно порядок изъятия, конфискации и, значит, внедрения в оборот этих денег?
Понимаете как, Евгения, мы все пытаемся абсолютизировать. То есть у нас такой подход. Вот мы, например, не видим оттока денег, значит, его нет. Но давайте не забывать одну простую вещь. Деньги любят тишину. И когда мы говорим про деньги, про активы, про неких инвесторов, ну, нужно понимать, что за всем этим стоят конкретные субъекты, которые принимают решения, совершать сделку, не совершать сделку и так далее. Мы с вами не сидим в головах всех инвесторов по всему миру.
Конечно.
Мы не можем проанализировать, какими факторами руководствуются те или иные инвесторы. Но во всяком случае косвенно мы можем увидеть, что есть тенденция, связанная с тем, что центральные банки разных стран пошли на диверсификацию своих золотовалютных резервов. И многие центральные банки, кстати, в Европе тоже центральные банки, сейчас перекладывают свои валютные резервы в золото. Это как бы обстоятельства. Я не могу сказать, что это вот именно по этой причине, но косвенно один из факторов. В том числе. И когда сегодня, условно говоря, какой-нибудь бизнес из Бразилии совершает какие-то операции с бизнесменами из Китая, они в своих сделках обязательно учитывают этот риск, что когда деньги пойдут через западную финансовую систему, где гарантии того, что их не заблокируют, не примут какие-то санкции и так далее. И опять-таки мы возвращаемся еще к одному вопросу. В том, что Запад впервые использовал финансовую систему как инструмент по политическим причинам, чего никогда в принципе не было. Даже во времена холодной войны, да, были два огромных блока на земном шаре, и также конфликтовали, и были военные конфликты, но Советский Союз всегда торговал с Западом. Финансы никто не блокировал. У СССР была сеть так называемых совзагранбанков, которые были зарегистрированы в европейских странах. На их счета попадала валютная выручка. Советский Союз спокойно этой валютной выручкой пользовался. Никто ничего не блокировал. То, что сделали сейчас, такой вариант случился, может, беспрецедентный. В Следовательно, каждая страна для себя, каждый инвестор, да я бы даже не про страну говорил, каждый инвестор для себя это теперь учитывает и руководствуется следующим. А где гарантия, что завтра мы не окажемся на их месте? Ну, вот эти все рассуждения из серии «Такое только вот впервые случилось» — это рассуждение уровня украинского телевидения. Вот они пытаются все это преподнести, что вот только Россия вот так вот в отношении Украины. И ничего подобного в мире никогда не было и не будет.
Но мы тоже, правда, я прошу прощения, Лазарь Александрович, мы тоже были заложниками этих представлений, когда блокировались, например, иранские активы, вспомните.
Безусловно. Даже вот блокировка активов – это уже беспрецедентное решение. И еще в этой истории точка не поставлена. Эта история, мы же с вами об этом тоже говорили, это на долгие годы, это быстро не разрешится ситуация, но последствия пока еще никто предсказать точно не сможет. А они точно будут. В этом можно даже не сомневаться.
Спасибо большое, Лазарь Александрович. Вас благодарю. Спасибо. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Напомню, что Еврокомиссия решила 12 числа представить идеи по использованию доходов от российских активов. Но при этом Евросоюз ранее заявлял и констатировал невозможность конфискации зарубежных замороженных активов России. Среди причин называлось несогласие с этим Германии. И, естественно, основная часть – это юридическая состояние. То есть как это обосновать, как это оформить, а самое главное, что будет дальше. То есть в данном случае можно действительно рассматривать статью в Блумберге сейчас, это же она же ссылается на осведомленный источник, а не Еврокомиссия в открытую заявляет. То есть это, возможно, очередная манипуляция, или же действительно что-то готовится, о чем мы узнаем чуть позже. Но чисто технически сейчас и изымать российские доходы, вот эти замороженные активы, или же использовать доходы от этих активов, технически Европейский Союз не может. Другое дело, что пару месяцев назад была информация, что в Канаде ведется работа по развитию правового механизма конфискации собственности, замороженной в результате применения санкций. Там предложен законопроект о поправках к закону о специальных экономических мерах. Ну и, как говорится, в случае его принятия конфискации могут подлежать суверенные активы зарубежных государств. Действующее законодательство разрешает конфискацию замороженного имущества зарубежных чиновников, а также лиц из негосударственного сектора. Но, в принципе, это то, как сейчас выглядит, когда каких-то физлиц в санкционные списки вводят, а потом замораживаются их активы, активы физического лица, ну или каких-то компаний. А так, чтобы активы государства замораживались или изымались, тем более, это пока именно изъятие государственных активов, это пока прецедент и оснований или юридических оснований для этого у Европейского Союза, у Канады, у Соединенных Штатов Америки нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Юра Каменков вдогонку пишет, что Ираном управляют религиозные фундаменталисты. И что? И это дает основание для того, чтобы у государства изымать какие-то деньги? Ну хорошо, а Соединенными Штатами Америки управляют какие-то странные люди, одержимые мессианством. Ну вот почему у них нельзя тогда ничего заморозить? Ну почему от их системы нельзя отказаться? Ну странная тема какая-то. Просто на том простом основании, что вам не нравится, кто управляет тем или иным государством. Очень интересная логика, конечно. Ространснадзор вынес более миллиона штрафов за неоплату проезда по магистралям. Большинство постановлений касаются проезда по трассам с системой «Свободный поток», например, ЦКТ М-12. При этом впоследствии 30% взысканий были отменены, поскольку автомобилисты погасили долг в 20-дневный срок, пишет Коммерсант. Свободный поток – это система взимания платы без шлагбаумов, позволяет въезжать и выезжать с трассы без остановок. Проезд оплачивается транспондером или с помощью заранее оформленного билета. С 1 сентября штраф за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным дорогам общего пользования можно оплатить со скидкой в 50%. Константин Крохмаль с нами, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин Витальевич, здравствуйте.
Да, приветствую.
Скажите, пожалуйста, миллион штрафов за неоплату, а потом из них 30% отменили. Это много, мало, если сравнивать вот в общем потоке?
Я считаю, отменять надо процентов 70-80.
Почему?
Потому что дело в том, что эти штрафы неоправданы. Система по получению средств сырая, нужно делать оплату постфактум, то есть оказали услугу, проехал по трассе, после этого оплатил. Если понравилось, оплатил, можешь даже чаевые дать. Если не понравилось, не плати. Если случайно заехал на эту трассу, надо простить человека и просто...
А как доказать, что он случайно въехал на эту трассу?
А фиксируется номер автомобиля, это вот китайский метод. Если ты в течение периодичности определенной недели или месяц ты там постоянно приезжаешь на эту дорогу и не платишь, конечно, ты уже злостно, можно штрафовать. Если ты случайно залетел, то это не нужно делать. Поэтому здесь нужно комплексно подходить. У нас же все делается по системе, когда первично это получение денег. И самое главное, что нет никакой навигации, нет, там есть сайт, якобы легко делать, но это легко делать для молодежи, который телефон к руке прирос, смартфон у него. А для людей, которые из регионов приезжают, работяги нормальные такие, мужики, водилы и так далее, которые мобильные видели только где-нибудь в аптеке или в магазине в каком-то, я считаю, что для них нужно более систему сделать, упрощать. И сделать это постфактум. Почему не доверяем своим людям? Почему мы все время пытаемся с них взять деньги вперед и так далее? Нужно сделать постфактум. Ты проехал, после этого с тебя взяли деньги по какому-то или приложению, или еще что-то там.
Так подождите, так же есть эта система. Вот, ну, проехали по ЦКАДу, например, выехали на ЦКАД, потом зашли на сайт Автодора, заплатили. Ну, или транспондер купили. Я просто не очень понимаю вашу претензию, что вот сначала оказал услугу, потом так и есть. Проехал по трассе просто без шлагбаума, потом заплатил за это.
Есть квитанции, есть портал госуслуг, который понятно и нормально все это делает. То есть штраф выписывается на портале госуслуг, может увидеть, где-то штрафовал. Тебе не надо ехать в ГАИ, открывать какие-то сайты неизвестные и так далее, где могут обмануть. Это тоже одна из элементов для мошенников, которые могут использовать эти ресурсы для того, чтобы обмануть и выжимать деньги. Еще раз говорю, есть портал госуслуг, он центровой, он сейчас хорошо развивается. Нужно подключить туда все. И постфактум делать вот эти вещи. Плюс цены снижать, делать какие-то льготные условия и так далее. Поэтому, еще раз говорю, получается, что у нас первично это зарабатывание денег, как приоритет бизнеса – прибыль, а не человек. И я считаю, что здесь нужно подходить более комплексно. И если уж не хотите европейский, возьмите китайский метод, где это все делается на таком серьезном уровне.
Но в данном случае, Константин Витальевич, вы говорите про там несовершенство, что отсутствуют скидки или еще какие-то вопросы. Но, может быть, требуется, чтобы система отстроилась, или вы считаете, что поторопились с введением, в принципе, платного формата как такового?
А вот это правильный вопрос. Я считаю, очень правильный вопрос. Надо было вначале отстраивать систему, а потом уже запускать вот этот механизм. А у нас все делается... еще раз говорю, не по той периодичности. Поэтому абсолютно правильно говорите. Нужно централизованно отработать всю систему по взиманию платежей с трасс, которые оплачиваются водителем. Вести определенную шкалу понятную. Не так, что там в Москве цена там 500-700 рублей, а где-то в другом месте 300. Почему? За километр? Как вот, как говорится, захотел взять и так далее. Если есть хоть часть участия государства в строительстве платных трасс, значит, нужно государство более серьезно участвовать в этом. Делать систему льготы, сделать льготы для ветеранов, для участников СВО, для детей, для семей, ввести их в реестр на госуслугах для того, чтобы они не платили за это, дать возможность ощутить, что о них страна заботится и так далее. Я считаю, что вот это надо делать, а не просто вот сейчас заниматься постфактум выправлением ситуации.
Ну, просто если даже сравнить, если 1 миллион штрафов за неоплату проезда по платным магистралям в 2023 году, то в сравнении с тем, сколько в принципе ездят, означает, что люди, в общем, освоили эту систему, но потому что 1 миллион, а сколько проезжают по этому ЦКАД? Наверное, побольше будет за год, чем миллион.
Миллион, я считаю, это, да простят меня слушатели, это залетные, те люди, которые из регионов и так далее, которые не понимают, как платить. Это вот эта категория, для которой в первую очередь нужно работать. И если миллион не платит, то, анализируя полностью вот эту вот математику, можно понять, вот этот владелец трассы, вот слушает меня сейчас, дружок, ну, вы понимаете, если миллион не платит, значит, 100 миллионов заплатили. Ну, сделайте какую-то льготу, ну, простите вот эти вещи. Ну, не заплатили, ну, простите, это же не злостные люди. Почему у нас все время вот рвачество из-за какой-то копейки? человека нервирует. Я бы полностью аннулировал все эти миллион штрафов и давал возможность проезда, 1-2 раза проезда.
А если это люди убежденные, которые, знаете, в принципе не платишь штраф, вот как быть? Как здесь проверить?
Если в месяц он приезжает раз в неделю и не платит, тогда просто ему ввести коэффициент, как в Китае делает, на шкала, он платит не 500 рублей, а 3500. То есть, еще раз говорю, ввести градационную шкалу в зависимости от того, что за человек. Если злостный, он в следующий раз проедет по тройному тарифу и все. То есть,
отслеживать тщательнее.
Абсолютно точно, да. Это все механизм, это все налаживается программой и все. Но еще раз говорю, здесь нужен комплексный подход. А у нас почему-то не особо заботятся именно о той категории водителей, которые или не могут заплатить и так далее. Я бы еще раз говорю, ветеранам, пенсионерам, ввел бы бесплатную вещь. Вот я сейчас вышел с инициативы, сейчас поддержал Собянин, чтобы школьники бесплатно в автобусах московских ездили. Я хочу вообще в стране, чтобы это было. То есть вот такие вещи, понимаете. Здесь надо как-то подходить более. Тем более деньги есть и у Москвы, и у этих людей есть. Они, он же не на последние деньги делал, он же не где-то там живет. В Жулебино, в какой-то лачуге.
А что ж, вы плохо думаете про Жулебино, Константин Витальевич. Сейчас я поняла вас. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо, принято. Константин Крохмаль был с нами, руководитель общественной системы обеспечения безопасности. Простите, дорожного движения. Лачуги в Жулебино, послушайте, лачуги там были последний раз, мне кажется, в 93-м году, и то не факт. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, я из Москвы, но понятия не имею, как платить за такую дорогу, стараясь на нее не выезжать. Я, в принципе, не понимаю, почему в нашей стране есть платные дороги. У самой богатой страны в мире, говорит Финист. А то Германия, конечно, бедная страна, поэтому там платные дороги, правда? Платные автобаны или еще где-то. Как платить за такую дорогу? Послушайте, зайдите на сайт Росавтодора, зайдите, посмотрите, как платится, как вот эта FreePay, по-моему, система называется, свободный поток. Вы проезжаете по ней, ваша камера там фиксирует. Просто там, это та же самая платная трасса, просто без шлагбаумов. Вот, если вам действительно инструкция нужна, проезжаете, ваш номер фиксируют камеры, вам дается определенный срок, там несколько дней, не помню сколько, для того, чтобы вы зашли там на сайт Росавтодора или даже в госуслуги приходит уведомление. И вы платите просто, что вы проехали, поэтому вам выставляется счет какой-то. Или купите транспондер, с транспондером вообще без проблем. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, я чего сейчас. Так, товарищи из Жулебино, успокойтесь, пожалуйста. Человек ради красного словца сказал. В общем, смысл в том, что, видите, и некоторые эксперты тоже говорят, что эти штрафы выписаны, скорее всего, людям, которые случайно заехали. Но такое случается. Послушайте, ну вот даже с платной парковкой такой. Ой, я не видел, что там парковка платная. Простите мне, пожалуйста. Вопрос, почему? Ну вот просто, почему надо простить, если вы не хотели, вы забыли оплатить, например, парковку? Или не знали, что в этом месте платная парковка? Ну, правда. И самое главное, а как доказать, что вы вот, ой, я случайно? Ну, какую-то более сложную схему делать или что? 7373-948. Нет же такого, что вы покупаете машину и там, ой, извините, я не знал правил дорожного движения, я не знал, что здесь кирпич. Ну, простите меня, пожалуйста, я не буду штраф платить. Ну, примерно так это выглядит, нет? Или я не права? Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Да, пожалуйста.
Да, меня Павел зовут.
Да, Павел.
Я тоже езжу по платным дорогам, у меня есть транспордер. Вот, там есть еще бонусные начисления, можно их использовать как скидку за проезд. Но, так. Вы знаете, в последнее время я тут проехал, прям 12 по этой новой трассе, мне потом оплатил все нормально, стали звонить и говорят, что у вас задолженность есть какая-то.
А кто звонит-то стал? Да. По-моему, Автодор сам, ну, не знаю. И что, вы выяснили?
Номер телефона, да, мобильный. Я им прозвонил, они говорят, да, это наш номер. Но вы знаете, говорят, сейчас, говорит, у вас такая ситуация, мы там, в общем, можем ошибаться. Вас все оплачено, не переживайте.
Так, ну хорошо.
Ну, то есть, как бы, понимаете, как бы, то есть, я проехал, оплатил, но мне уже звонят и говорят, вы должны.
Ну, вы скажите, я оплатил, пусть сами перепроверяют. Ну, там девочка какая-нибудь несчастная сидит, понимаете, а у нее компьютер сбоит. Ну, вводите в положение, расскажите, что вы заплатили. Вам штраф же не выписали, ну, ничего, скажите, ну, вот я оплатил уже, ой, извините, пожалуйста. Еще к скидке организовать не хотят в автозапробке на платке, они стали... Пробки на платке – это отдельная тема, да. Сам по ошибке заехал на Багратионовский проезд, никак съехать с него, нужно было в центр, уехал, я на МКАД, говорит Умка, а могли бы уже в Можайске, знаете, очнуться, понимаете, как вы проехали по этой дороге. Так что будьте внимательны, Москва хорошеет, в Москве больше дорог становится, платных дорог тоже больше становится, все ради вашего комфорта. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе тоже есть, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, наш телеграм-канал, официальное радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, там все новости, трансляции и много всего интересного, пожалуйста, подключайтесь. В Дагестане призвали пересмотреть воспитание детей после драки девочек в Махачкале. Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова также считает важным введение наказания, если проступок осознанный и запланированный. Нужно прекращать заниматься формализмом, говорит она, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, посчитанных и охваченных детей, розданных подарков и надетых платочков. Вместо этого она предлагает проводить адресную работу с молодежью, семьями и родителями, а также оказывать им помощь в действительно трудных жизненных ситуациях. На днях в сети распространился ролик, в котором две девушки избивают третью на улице в Дагестане. Правоохранители установили участниц видео, ими оказались местные жительницы 16 и 17 лет. Их вместе с родителями доставили в отдел полиции для разбирательства. В общем, очередные подростки очередной раз подрались, и в очередной раз в Государево люди задумались о том, а как бы сделать так, чтобы дети не дрались и в будущем вообще. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте, вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, где все-таки лежит решение вопроса? В снижении возрастного ценза в УК, а в восстановлении каких-нибудь детских лагерей по Макаренко или в вопросах все-таки профилактики что-то такое можно сделать?
Мне первые два предложения ваши вообще категорически не нравятся. Даже думать в эту сторону, как уполномоченный по правам ребенка, не хочу. Я верю в профилактику и верю в то, что вопросы правового просвещения, они выходят сейчас на первый план. Ребята очень часто совершают ошибки, не понимая, что они делают. Это касается не только нарушения уголовного, но в том числе и гражданского кодекса, и даже иногда семейного.
А как это, в принципе, профилактировать? Ну вот, казалось бы, дети дерутся. Дерутся жестоко. Раньше тоже группами ходили, еще что-то, просто телефонов не было. Сейчас резонанс создается за счет того, что это снимается на видео, и, видимо, такая идет еще содирующий какой-то эффект. То есть детям нравится это выкладывать, нравится это снимать. И вот здесь вопрос возникает, а не кажется ли, что задача профилактики становится с каждым годом все сложнее и сложнее, потому что добавляются еще какие-то компоненты типа садизма?
Ну, не соглашусь. Если мы возьмем историческую историю, всегда было эпатажное поведение. Кто-то здесь больше не садизм, а больше эпатажа и возможности информационной доступности. То есть охват аудитории. Здесь подключается борьба за аудиторию. Если раньше я был героем только в своем классе, в своем школе, ну, может быть, на районе, извините за сленг, да, то теперь я могу быть героем, антигероем, да, извините, антигероем в интернет-пространстве. Здесь вот это работает. И здесь на первый план выходит именно интернет-безопасность наших детей. И в связи с этим, извините, воспользуюсь случаем, хочу пригласить поучаствовать, подключиться. У нас как раз поэтому по теме правового просвещения будет проходить межрегиональный форум 13-14 декабря. Вот аппарат уполномоченного проводит как раз эту тему, правовое просвещение, где мы со всех сторон будем обсуждать правовое просвещение наших подростков и выявлять те дефициты, которые нам обозначают, между прочим, сами дети. А дети нам говорят о том, что у них не хватает знаний, правовых знаний.
Но, Ольга Владимировна, здесь еще возникает вопрос, а каким образом профилактировать такое деструктивное поведение? То есть в данном случае чего не хватает? Это какой-то формальный подход имеет место? Или же все-таки просто детям не хватает, чтобы с ним побеседовали, ну, условно, какие-то ресурсные взрослые, может быть, со стороны? Знаете, иногда бывает, что подростков, которые находятся на учете в детской комнате полиции, оказывается, приводят, ну, не знаю, там, куда-нибудь в какие-нибудь открытые уроки в колледже МВД или еще куда-то. Я просто слышала об этом. И с ними кто-то так может поговорить, говорить, что у этих детей что-то щелкает, и они вот свою энергию деструктивную направляют куда-то в другое место. Не знаю, в секцию записывают, в какой-то клуб патриотический идут или еще что-то.
Вы знаете, я точно уверена, что нету подростка, так как ни одного человека, нету уж подростка, тем более ребенка, угу. который полностью состоит из деструктива и негатива. Такого не бывает. То есть здесь бывает надломленность и неправильное распределение своей жизни. Ну, во-первых, я все равно скажу, что все начинается с семьи. Угу. Никуда мы никогда не денемся. Мы можем 150 раз придумывать огромное количество программ, но мы будем всего лишь вторыми людьми после родителей. Это всегда так будет. Вот первое – это семья. Что говорит семья? Если семья не любит подростка, если она отторгает подростка, если они не хотят заниматься воспитанием подростка, найдутся те люди, которые подхватят. И вот тут этими людьми должны оказаться, ну, правовые люди в правовом и законодательном поле. Если же они попадают в другое поле влияния, вот мы здесь это появляем. Ну, вот получаем. Что происходит в московских школах? В московских школах, например, могу так сказать, взят курс абсолютно, что в каждой школе создается служба школьного примирения, вот, где ребят обучают как раз не просто выходить из конфликта, потому что это, в общем-то, не совсем так, а не попадать в конфликт. Это значит, это совсем другие компетенции. Да, и у нас существует школа юного медиатора, да, переговорщика, который может, например, улаживать какие-то недопонимания. Это все есть, понимаете, это все работает. Почему происходят вот такие, ну, деструктивные вещи, избиения, происходят ли в московских школах? Но, к сожалению, да, бывают у нас, ну, каждый случай индивидуален, и он разбирается буквально вот по протоколу абсолютно вот от начала до конца. Uh-huh. Я считаю, что профилактика, работа с семьей и, конечно же, различные школьные объединения и занятость подростков, это тоже крайне важно, потому так. что незанятый ребенок, это ребенок, как простите, господи, сейчас меня все ругать будут, но это как обезьяна с гранатой. Мы все равно не знаем, куда он ее бросит. Поэтому mm-hmm. здесь нужна занятость, надо создавать условия для подростков, для не просто библиотеки. Это хорошо, библиотеки, но туда пойдут уже определенные ребята, которым это интересно. Но нам нужна такая занятость, чтобы и те ребята, которые уже имеют деструктивный такой, чтобы им тоже было интересно. Вот я очень дружу, например, с ночными волками, да. Uh-huh. Я приезжаю, когда к ним, я понимаю, каких они детей к себе могут привлечь, абсолютно являясь 100% патриотами, как они там разворачивают детей в свою сторону, понимаете? То есть вот нам нужны такие неформальные объединения, которые готовы были бы работать и подхватывать этих ребят.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. В общем, детей нужно занимать, с детьми нужно разговаривать, и детей нужно просвещать. Вот. Никакого уменьшения ценза для привлечения к уголовной ответственности, не тем более лагерей по образу и подобию Макаренко. Вот. Омбудсман выступает категорически против. Только профилактика. С вашей точки зрения, как профилактировать, как снизить риск деструктивного поведения ребенка, о котором многие узнают, к сожалению, иногда через видео, потому что дети оказались вот в каких-то потасовках, в каких-то героями каких-то роликов, где двое на одного или еще что-то. 7373-248, телефон прямого эфира. Я за то, чтобы в школах вели урок по правоведению, рассказывали в красках, что грозит за преступление, заодно водили экскурсии в тюрьмы, а еще, чтобы школа больше интересовалась, что в семье у ребенка происходит, были бесплатные кружки и секции на базе школы. Вы понимаете, Финист, взрослый, я вам скажу, вот смотрите, взрослый человек, у которого есть доступ в интернет, и который понимает, что есть уголовный кодекс, который понимает, что грозит за то-то или иное, но есть категория людей, которые все равно идут и совершают преступления в надежде, что, например, их там, его не поймают. Но он же идет на преступление, потому что он понимает, несмотря на то, что он понимает, что за это будет ответственность. У детей мозг созревает до каких, там говорят, до 21 года, по-моему, сейчас последние следы, до 21 года. Понятно, мозг незрелый. И, естественно, нужны рамки, жесткие какие-то рамки. Устанавливать рамки только тем, что ты туда не ходи с ними, а то будет, что тебя в тюрьму посадят, понимаете, он будет воспринимать Тем более, если постоянно это будут говорить родители, он будет воспринимать родителей как какого-то душнилу, простите, вот, потому что ему надо, значит, перед пацанами выпендриться и доказать, что он там не трус, например, какой-то, да, и поэтому он пошел задирать кого-то. Вот. Я очень примитивно пример привожу, но вы понимаете, о чем я говорю. Но с детьми каким-то образом нужно налаживать диалог, чтобы их энергия шла в мирное русло. И чтобы не было такого, что он доказывает, что он крутой, тем, что, например, кого-то кошмарит в школе, вымогает деньги или, соответственно, снимает на видеокамеру, как, например, два его товарища бьют третьего. А он вступиться не может, стесняется, потому что либо ему по голове так же дадут, либо вообще скажут, фу, он слабак какой-то. Понимаете, там же, ну, вспомните себя в подростковом возрасте, там же комплекс всего на свете. Кто-то говорит, верните Макаренко. Ну, хорошо, вот у вас есть ребенок. Вы первый, кто скажет, возьмите моего ребенка на перевоспитание Макаренко. Ну, сейчас говорят, хорошо, детей стращают кадетским корпусом, например. Это далеко не Макаренко, но все равно. Макаренко это был, как сказать, это был прецедент. Это были очень трудные времена, и тогда были банды беспризорников и так далее. Да, сейчас банд беспризорников, слава богу, нет никаких. Вот. Но проблема существует, и, соответственно, ее нужно как-то решать. 7373948. Этих девушек выпороть должны родители, чтобы на поп сесть неделю не могли, говорит Игорь Маслов. А почему с девушками в Дагестане собираются работать, а людей, которые аэропорт разгромили в том же Дагестане, что-то им административка только, да? Это большой вопрос, понимаете? Но что-то такое, хорошо, что-то надо делать с подростками, чтобы потом они не индуцировали друг друга во взрослом возрасте и не шли громить аэропорты в поисках евреев в самолете. Вот давайте такую смысловую сейчас попробуем цепочку выстроить. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя из Митина.
Да, Костя, пожалуйста.
Я говорю, спорт и секции, они всегда улучшали поведение детей, занимали их время. Вот у моих, допустим, вообще после школы времени нет. У них 3 дня в неделю секции какие-то, остальное так. Время там занятия, уроки. В принципе, на хулиганку остается, ну, может, час, там, два в сутки. Угу. Вечером там с ребятами сходит во двор погулять. Но я, допустим, Макаренко прочитал. Я так. Честно взялся, изучил, а мне понравилось. Я вот сейчас ищу, у меня старший уже может один в лагерь ехать.
Трудотерапия, в общем, сейчас нужна, да? Трудотерапия постоянно,
да,
нужна.
Да, мы сейчас ищем военно-патриотическое, что-нибудь такое, чтобы его там погоняли, потому что они очень расслабленные. Мы в детстве сильнее напрягались, они прямо
На расслабоне, я согласна, сейчас, да, сейчас молодые люди на расслабоне. Причем они на расслабоне еще, там, понимаете, до 25 лет они на расслабоне, мне кажется. Мы давали клятвы пионера, понимали, что младших не обижать, пожилых уважать, слабым помогать. А что вам мешает? Во-первых, не все пионеры, простите, были святыми. И уж, простите, родители мне тоже рассказывали, что бывало в школах. Например, в 70-е годы в подмосковных. Много чего бывало в подмосковных школах, поэтому всех в святые не записывайте, точно, совершенно. Но другое дело, замените слово «пионер» «хороший человек». Мы давали клятву хорошего человека, понимали, что младших не обижать, пожилых уважать, слабым помогать. Замените слово «пионер» на что-нибудь другое. Просто хороший человек, приличный человек, понятный. Хулиганка между уроками в туалете, это тоже было понятно. Так, этих опять вы про девушек хотят... Экскурсии в тюрьмы, морги, на панель «Куда еще?» говорит His Shadow. Вы понимаете, одними экскурсиями, страхом воспитать вот, ну, нельзя, вот только страхом, понимаете? Потому что кто-то скажет, а я все равно сделаю, потому что, ну, там, не знаю, мне не слабо, например. Или человек пока не сделает, не поймет, что он что-то нехорошее сделал, да, что у него не включается просто в этот момент. Потому что, как говорят, у маленьких детей, например, страх, в принципе, отсутствует. Они просто мир познают. Вот здесь многим не рассказали детям, что такое хорошо, что плохо. И у них срабатывает стайность, вот эта вот стайный, они индуцируют друг друга, заводят друг друга. А давай мы этого позовем, а давайте мы этого позовем, а давайте вот этого позовем, а ты будешь снимать. А если ты не будешь снимать, то ты слабак, а ты следующим окажешься. А ты, если еще родичам расскажешь, то ты вообще какой-то там, не знаю, как это на сленге говорится. То есть с этим надо что-то делать. Вот в чем ключевой момент, понимаете? И как? Только страхом, по моему глубокому убеждению, что только, значит, стращать этих детей не получится. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте,
добрый,
пожалуйста.
Москва. Да. Смотрите, я вот сейчас отец мальчика, а да. Раньше я был
настоящим хулиганом. Все детство провел в комнате по делам несовершеннолетних.
Так, и что?
Вот, я вам расскажу свое мнение по этому поводу.
Давайте.
Я думаю, отвечая на ваш вопрос, как снизить детскую жестокость, ответ, да. Никак.
Никак.
Потому что, да, потому что я объясню почему. Потому что физиологически у детей лобные доли развиты еще не до конца. И им просто не свойственно проявлять доброту, милосердие. Поэтому дети такие жестокие. Вот я видел это видео, где девочки в Дагестане.
Да, 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 я поняла.
Другой, это вообще какой-то кошмар, что вот от дагестанских девочек я такого вообще не ожидал. Вообще ни от каких девочек, а уж от девочек в платках особенно. Но вопрос вот какой. Ага. В принципе, вы говорите, не все дети такие. Они все такие, они просто все по-разному такие. Просто кто-то бьет там кулаками, понимаете, а кто-то там не дает списать домашку.
О, боже мой, не дает. Я была той, кто не давал списать домашку. Вы меня сейчас к кому пытаетесь причислить к этим жестокосердным? А хотя да, я жестокосердная в этом плане была, конечно. Но, понимаете, бить кого-то. Мое суровое люберецкое детство все равно не отразилось на мне настолько, что я пойду кого-то бить за гаражами. И даже не бил никого за гаражами. Поэтому все-таки вот сравнивать, что все одинаковые, все одинаково жестокие, ну нет, конечно. Но очевидно совершенно перед родителями ставится сейчас непростая задача, как бы своих детей оградить сначала от тех, кто пытается их избивать, и оградить от того, чтобы эти дети не стали теми, кто избивает на камеру слабых.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутаты предложили запретить госслужащим иностранные мессенджеры в личных целях. Речь идет о тех, кто имеет доступ к документам для служебного пользования и прочим секретным бумагам. Лучший способ избежать последствий утечки информации, не допустить саму ее возможность. Поэтому нужно усилить цифровую безопасность. Нельзя дать злоумышленникам ни малейшего шанса. Сказал автор инициативы зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. Он отметил, что на сегодня похищение сведений может быть необратимым. На сегодня госслужащие могут пользоваться зарубежными мессенджерами в личных целях и для рабочей коммуникации. В июне Госдума приняла закон, который ввел штрафы до 700 тысяч рублей для чиновников за использование чатов для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных муниципальных услуг, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями. Андрей Масалович с нами. Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а логично ли депутату в личных целях использовать служебные тогда мессенджеры? И кто это будет отслеживать? А то, получается, по этой инициативе господина депутата, он, в общем, и ресторан может попросить себе заказать через служебные мессенджеры. А зачем ему это надо?
Мы попали в середину пути, в котором, к сожалению, медленно движемся.
Так.
В интернете правильный путь заключается не в том, чтобы что-то запретить, а в том, чтобы сказать, используй вот это, не используй вот это.
Угу.
То есть сначала надо подставить свое. Вот, ну, почему я говорю на полпути, вот у меня передо мной лежит российский планшет, вот, российского производства, на нем стоит российская операционная система «Аврора».
Так.
Вот. У нее есть корпоративное управление. То есть на ней стоят ровно те программы, которые нужны для работы. Например, если я обходчик, вот, у меня программа там для, не знаю, проверки рельсов, программа для обходчика. Вот. Кроме того, начальник в любой момент видит, где что я делаю. Кроме того, начальник в любой момент может сказать, сейчас пройдет состав с военной техникой, не пугайся, отключит мне на это время все эти файлы, фото, там, видео. Вот, потом через 10 минут включит. То есть вот это правильный подход, когда устройство используется именно для работы.
Угу.
И на нем ничего другого просто нету.
Так.
Вот, то есть на нем есть своя почта внутренняя, есть свой чат внутренний, вот, есть свой даже выход в интернет, но никаких сторонних приложений, то есть ни заразу нельзя поставить, ни, это самое, ни что-то слить для тех, кто шпионит, не получится. Вот. Но, к сожалению, на вот этой платформе «Аврора» сейчас пока довольно мало приложений. Вот как только они расширятся и станут более-менее удобными, сейчас они такие, как бы топором рубленые, вот, я думаю, ситуация изменится. Вот, но то, что уже начали запрещать, наверное, это правильно делают. Почему? Очень сильно шпионят любые приложения шпионят в пользу спецслужб своих стран, то есть если американское, то на американцев, если китайское, то на китайцев, корейское на корейцев. Вот, шпионят сами платформы, то есть железо, там смартфоны и планшеты. Вот, шпионят операционная система, там, если только не Linux, не какая-то незащищенная версия Linux, там типа Astra Linux. Вот, то есть тотальный шпионаж, это раз. Второе, любое устройство может превратиться в кирпич не вовремя, если противнику покажется, что его надо выключить.
Удаленный доступ какой-нибудь, да, включается?
Да, удаленный доступ. Кроме того, важные данные могут подменить. Вот, ну, а потом у нас сейчас очень странная история. У нас секретные данные сильно переплетаются, перемешиваются с несекретными. То есть по, допустим, расположение воинской части секретно, и воинских частей в городе, а расположение резервных, резервных этих самых электрогенераторов, которые их должны питать, вот это несекретная схемка, по которой сразу любой может увидеть.
То есть и важно понять, в какой момент открытые данные перестанут быть открытыми, а человека могут за это, в общем, да, и по госизмене какой-нибудь привлечь.
Да, ну, вообще-то закон о критической информационной инфраструктуре начал работать с января 2018 года. Ну, вернее, он запустился. Работать он начинает только сейчас. Вот, но вот сейчас за это взялись. Просто выглядит несколько сумбурно. Почему? Вот эти шаги нужно делать продуманно там, на 10 лет вперед и один за другим.
Ну, а в данном случае то, как это сейчас предлагается, то есть вообще, чтобы даже в личных целях, если ты чиновник, государев-человек, ты государев-человек и в служебное время, и в свободное время. Никакого WhatsApp, телеги, там, Viber или еще чего-то, только, видимо, ну, пользоваться вот этими планшетами, я так понимаю. Как это? Или вообще не пользоваться ничем?
Нет. В принципе, это правильно, потому что у государевых людей сейчас достаточно... Ну, они первые под ударом, так как бы помягче сказать. Короче, множится число приемов, примеров, когда у них происходят утечки, а утечки у таких лиц довольно болезненные. Вот, то есть, по идее, ну, я не сторонник того, чтобы все запрещать. Я говорю, в интернете это не работает. В интернете, если что-то запрещаешь, надо менять. Но, с другой стороны, перед глазами, например, пример Турции, когда они увидели, они столкнулись со скандалом, что у них там тырили информацию через WhatsApp госчиновников. Да. Госчиновникам запретили пользоваться WhatsApp, и меньше чем за 2 года написали свой турецкий мессенджер для чиновников. Вот, так. Они им спокойно пользуются. Вот, чем мы, может, нам турков нанять, вот, написать.
Ну, а это сложно. Я просто пытаюсь понять, помните, когда дискуссия о том, что государевы люди не должны пользоваться, например, айфонами, не говоря уже о зарубежных мессенджерах, появилась только сейчас, хотя прошло уже 2 года с начала специальной военной операции. Тогда удивлялись, что люди, чиновники высшего ранга, тоже совершенно спокойно ходят с, значит, западной техникой. И это тоже вызывало вопросы. Значит, это чисто технически сложно сделать или осознание какое-то должно приходить?
Ну, и то, и другое. Первое, действительно, если у нас нету своего железа, то надо сначала придумать, откуда его взять. Ну, либо разработать свое, либо подружиться с кем-нибудь хорошо, у кого оно есть. Ну, например, подружиться с китайцами и включить их в свою зону доверия. Вот. Ну, или корейцами там, или кем-то. Кстати, у Северной Кореи свой смартфон самодельный. Да. Вот, своя операционная система, вот, свои мессенджеры. Там свой такой сегмент интернета защищенный. То есть они как-то в этом плане... ну, все такое кондовое, дубовое, но работает самодельно.
Все равно работает. Вот. Так.
Да.
Ну и в конечном
итоге... Смотрите, если не хватает железа, надо понять, где его взять. Нельзя просто взять и отменить, потому что будут использовать из-под тишка. Второе, если нужны программы, их надо разрабатывать, но у нас, к сожалению, здесь сама схема не так работает. Такие программы поручают крупным компаниям, вот, которые сразу там начинают пилить миллиарды и заявлять, что через 5 лет они всех осчастливят.
Спасибо.
Ну, вы, например, можете вспомнить про... вот вы пользуетесь российским поисковиком «Спутник»?
Нет.
Вот, а 10 лет на ей никто не пользуется, потому что проект закрыли. И вот 10 лет делали, потому что Медведев сказал, что вот у нас будет свой поисковик, давайте вот делать сразу круто и задорого.
Но и Рутьюб, понимаете, возродился из пепла.
Ну, может быть, он сейчас там переродится по дороге, потому что изначально он, правда, был страшный.
Спасибо большое, Андрей Игоревич, вас благодарю. Андрей Масолович был с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Новости мы продолжим.